Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Марка, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновлевать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 194. Русскому изгнаннику, а единственно не постыдно. Вы почти в отчаянии. Отчего? От того, что вам стыдно за тех людей, от которых вы ожидали спасения России. Одни умерли, унеся с собой ваши надежды, другие еще живы, но живут только для этого мирского балагана и мертвы для ваших надежд, ибо себелюбивы и малодушны. Третий, четвертый и пятый, ярко вспыхнув, померкли, утратили свое русское сияние и погребли его под пеплом Запада. И теперь вы не решаетесь верить кому-либо, чтобы не постыдиться снова и оставшиеся дни своей жизни не бичевать стыдом, прогоняя их, как бессловесный скот, и слепо хватаясь за наступающие дни, не имея на них никакой надежды. Но отчего не прилепитесь вы к тому, которым не посрамился никто в истории русского народа? Я говорю о том, с кем венчалась душа русского народа 1000 лет назад, и всякой верующей в него не постыдится. В него веровали князья ваши, первыми принявшие христианство. Веровали и не постыдились. В него веровали ваши старцы, пустынники и подвижники, веровали и не постыдились. В него веровали славные государи ваши, снимая венцы, чтобы преклониться пред ним, веровали и не постыдились. Сотни тысяч русских мучеников за имя Христово веровали в него, веровали и не постыдились. Сотни миллионов русских людей, мужчин и женщин, юношей и девушек, детей, живших в этом веке с верой в Него, и ныне живущих в небесной, бессмертной России, на земле не постыдились Его, и на небесах не стыдятся. В мирской пустыне, где, как змеи, жалят нечестивые люди, Он единственный медный змей, изливающий не яд, а бальзам. Смотрите на него, как отравленные израильтяне в пустыне смотрели на Моисеева медного змея. Смотрите на него, и я, которым отравил вас мир, выйдет из вас, и вы, исцелившись, станете видеть людей,
глазами Христа, смотреть на них с милосердием и состраданием, а не с надеждой, которая превосходит их человеческие возможности. Святая Русь всегда ожидала спасения не от твари, а от Творца. Мир вам и радость от Господа. Письмо 195. Преподавателю об изображении святых на игральных картах. Вы жалуетесь на неблагочестивое современное явление, которому никто не противостоит. Некое издательское товарищество выпустило игральные карты с ликами наших самых почитаемых святых, царей и героев. Святой Симеон Мироточивый, основатель святой царской династии Неманичей, святой царь Милутин, особенно почитаемый братским нам болгарским народом, святой Стефан Дочанский, имя которого с трепетом произносят и албанцы, и турки, святой Наум, просветитель словенцев и чудотворец, все они изображены на картах, над которыми будут курить, сквернословить, ссориться, мошенничать, драться. Народ возжигает лампады перед их иконами и кладет поклоны, а картежники будут зажигать над их ликами сигареты, дымить трубками, буянить. Вы можете сказать, что все определяют деньги. Даже если и не скажете, это всем очевидно и известно, ибо нет на свете иной причины, чтобы человеческое общество решилось бросить на зеленое сукно и святыню. Разве кризис в нашей стране достиг такого уровня, что мы и святых ставим на карту? Если наше общество стало обществом голодающих, то лучше нам всем умереть от голода, чем осквернять божьих угодников, чьи имена являются вершиной нашей духовной истории. Мы в долгу у этих святых душ и за наше прошлое, и за настоящее, ибо они молитвенно предстоят пред престолом Всевышнего за потомков своих. Я могу понять скорбь тех, кто чтит этих святых как своих небесных покровителей, когда они узнают, что святые лики изображены на картах, в которые картежники играют в борделях. Мы поистине разительно отличаемся от Европы. В этот кризисный период европейские народы отрезвились и ужесточают меры против всех общественных беспорядков, в частности против азартных игр, в то время как у нас Игральные карты облачаются в священные одежды. Если бы были изданы карты с портретами Иуды, Омер-Паши, каких-нибудь насильников, дезертиров, известных шулеров и других отбросов общества, никто бы не возражал. Для игроков они были бы более привлекательны, чем благодатные лица святых и героев. Подобные ищут подобного. Предатели тянутся к игрокам, а тираны явны к тиранам тайным, то есть к страстям. А что общего у картежников со святыми? Для чего? Иконостас в вертепах разврата. Вы называете это цинизмом. Да, но такой цинизм по отношению к святым и патриотизму более свойственен современной Москве, чем Белграду. Чем заслужили наш цинизм Неманичи или святой Наум? Чем согрешила благочестивая косовская девица, чтобы ее лицо пятнали пальцы, которыми движет страсть к наживе, и чтобы над ней хохотали ночные, как бы это помягче сказать, непоседы? Мне рассказывали японцы об уважении к своим правителям. Если в доме возник пожар, первым спасают портрет императора, а потом домочадцев. А мы наших величайших христианских правителей на карты. Я хорошо помню, что когда впервые появились стаканы с изображениями наших великих людей и святых, белградские торговцы негодовали. Лики святых на стаканах, из которых будут напиваться. Посмотрите теперь, какой гигантский шаг мы сделали к прогрессу. Святые на картах. Неужели вы думаете, что народ не станет негодовать сейчас? Ибо если мы будем так прогрессировать, очень скоро мы поставим на карту и Бога, и Богородицу, и ангелов небесных, и тогда у нас ничего больше не останется, и придется нам отдать ключи от лавки сатане. Вот вам моя точка зрения, о которой вы спрашивали. Добавлю одно: да не оскорбим тех, кого чтим, кем гордимся, кому посвящаем храмы и выжигаем свечи. Как же поносить тех, кто нас любит и молится о нас Богу? Как пачкать тех, кто очищает нас для святых небес? Как омрачать лики, которыми освящено наше прошлое и наше настоящее?
Его одежды моя.
Письмо 196. Разным лицам о разных предметах. Скорбящему Петру. Астрологи составили гороскоп вашей судьбы и предсказали ваше будущее. Берегитесь астрологии. Это звездогадание представляет собой слепой фатализм. По христианскому учению человек выше звезд. Покаянием и молитвой человек может изменить свою судьбу к лучшему. Болезненной девушке. Пишите о своей болезненности, но признаете, что болезнь научила вас молитве. Значит, болезнь ваша плодоносна. Создатель ваш любит вас, как свое дитя. Он имеет свой таинственный замысел о каждом человеке. Только не скрывайте в себе зловещую тайну, которая вас мучит, ибо она увеличивает ваше страдание. Одному господину. Спрашиваете, может ли народная поэзия научить благочестию? Большая часть произведений народной поэзии является прекрасным образцом христианского благочестия и веры, но частично и она представляет собой апоэтизированный прах земной, не приносящий душе никакой пользы. Госпоже Евдокимовой, когда апостол ощущал потребность в молитвах о себе, он обращался к верным: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Какую же тогда молитвенную помощь получаем мы от священников? Вашим резким осуждением духовенства вы не приносите пользы ни священству, ни себе. Господь всех рассудит. Он все видит и все слышит. Иоанну из Сараева. Потерянная надежда — потерянная жизнь. Не теряй надежды. Мир полон неисчерпаемых возможностей, и у Бога все возможно. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 37. Жизнь епископа, который, оставив кафедру, работал вместе с плотниками. Сколько есть никому неведомых рабов у Господа, и только Он один знает их. Один отец рассказал нам о епископе, который, оставив свою епископию, прибыл в Феополис и работал вместе с плотниками. Областным правителем Востока в то время был Ефрем, человек милостивый и сострадательный. Он занят был восстановлением и исправлением общественных зданий, так как город пострадал от землетрясения. Однажды Ефрем видит во сне спящего епископа, и над ним поднимался до неба огненный столб. Это сновидение повторялось не раз, и Ефрем пришел в ужас. Явление было страшно и изумительно. Он долго раздумывал, что бы это значило, и не мог догадаться, потому что не знал, что у него в числе рабочих был епископ. Да и как можно было узнать епископа в человеке с неприбранными волосами, в грязной одежде, совершенно простого вида, изможденным от терпения, подвигов и работы? Но однажды Ефрем посылает за этим работником, бывшим некогда епископом, чтобы от самого узнать, кто он такой. Увидав его, стал подробно расспрашивать, откуда он и как его зовут. «Я один из бедных жителей этого города. Не имея средств к пропитанию, я занимаюсь работой, и Бог питает меня от трудов моих». «Поверь мне», — воскликнул Ефрем как бы по вдохновению свыше, — «я не отпущу тебя до тех пор, пока ты мне не скажешь всей правды о себе. Дай мне слово, что при жизни моей ты никому не будешь рассказывать обо мне», — сказал епископ, видя, что не может более скрываться. «С этим условием я открою тебе правду о себе, не называя, впрочем, ни моего имени, ни отечества. Не скажу о тебе никому до тех пор, пока Бог продлит твою жизнь», — поклялся святой Ефрем. «Я епископ, и ради Бога, оставив свою епископию, пришел сюда, где меня никто не знает, чтобы изнурять себя трудами», — сказал епископ. «От своего труда я добываю себе немного хлеба. Что касается тебя, то подавай милостыню по мере сил. На этих днях Бог возведет тебя на апостольский престол церкви города Феополиса, чтобы пасти тебе народ его, который стяжал своей кровью Христос, истинный Бог наш. И еще раз скажу, подвязайтесь в делах милостыни и за веру православную, ибо такими жертвами благоугождается Бог». Спустя немного времени так действительно и случилось. А святой Ефрем, выслушав епископа, прославил Бога, воскликнув: «Сколько есть никому неведомых рабов у Господа, и только Он один знает их». Глава 38. Смерть нечестивого императора Анастасия. «Се за твое зловерие я изглаждаю 14». Один христолюбец поведал нам следующее об императоре Анастасии. После того, как он изгнал патриархов константинопольских, Ефимия и Македония и отправил их в ссылку к Понту в Евхаиты по делу о соборе отцов, бывшем в Халкидоне, сам император Анастасий видел во сне прекрасного мужа, одетого в белую одежду. Явившийся стоял против него, держал в руках исписанную книгу и читал ее. Перевернув 5 листов, он прочитал имя императора и сказал ему: «Се за твое зловерие я изглаждаю 14», и изгладил своим перстом. Спустя 2 дня вдруг сверкнула ослепительная молния, и раздался страшный удар грома. Анастасий в ужасе испустил дух с невыразимой тоской. Это воздаяние за то, что он нечестиво поступил против Святой Церкви Христа Бога нашего и ссылал в ссылку ее пастырей. Глава 39. Инок обители Авы Севериана, спасенный девицей от греха. Молил, чтобы никогда не отлучаться из монастыря. Когда я был в Великой Антиохии, один из пресвитеров той церкви рассказал мне следующее происшествие, о котором слышал от патриарха Анастасия. Один монах из монастыря Авы Севериана послан был на служение в область Елеферопольскую, и дорогой зашел к одному христолюбивому земледельцу. У него была одна дочь, мать ее уже скончалась. Монах прожил в доме земледельца 3 дня. Всегдашний враг людей, дьявол, внушил брату нечистые помыслы и страсти к девице, и он искал удобного случая причинить ей насилие. Внушивший нечистую похоть, дьявол позаботился и об этом. Отец девицы по неотложной нужде отправился в Аскалон. Монах, видя, что в доме никого нет, кроме него и девушки, приступил к ней с явным намерением обесчестить ее. Увидав его в сильном волнении и в пылу нечистой похоти, девушка сказала ему: «Успокойся и не спеши причинить мне бесчестие. Отец мой не вернется домой ни сегодня, ни завтра. Выслушай сперва, что я скажу тебе. Видит Бог, я готова удовлетворить твои страсти». И, стараясь перехитрить монаха, девушка начала говорить ему: «Скажи мне, мой брат, сколько времени ты прожил в монастыре?» 17 лет. «Имел ли ты сношение с женщинами?» «Нет». «И ты теперь не прочь ради одного часа потерять весь свой подвиг? Вот сколько раз ты проливал слезы, чтобы представить плоть свою Христу незапятнанной? И неужели из-за минутного наслаждения ты желаешь теперь лишиться всех своих трудов? Погоди, вот еще что». «Хорошо, я послушаюсь тебя. Но если ты пойдешь со мной, возьмешь ли ты меня к себе и будешь ли кормить?» «Нет», — отвечал монах. «Так я тебе скажу сущую правду», — воскликнула девица. «Если ты обесчестишь меня, будешь виновником многих зол». «Каким образом?» — спросил монах. «Во-первых», — отвечала девушка, — «ты погубишь свою душу, а затем и моя погибшая душа взыщется на тебе. Знай, и я клянусь тем, кто сказал «не лги», знай, что если ты обесчестишь меня, я немедленно удавлюсь, и ты окажешься убийцей и будешь судим, как убийца. Что бы ни случилось этого, ступай-ка лучше в свой монастырь и там прилежно помолись обо мне». Монах пришел в себя, отрезвился и, оставив дом земледельца, возвратился в свой монастырь. Пав к ногам игумена, чистосердечно раскаялся и молил, чтобы ему никогда более не отлучаться из монастыря. Прожив еще 3 месяца, он отошел ко Господу.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Когда говорится внутреннему человеку: «Восстани, спяй и воскресни от мертвых», тогда, разумеется, действительный сон души, весьма похожий на обыкновенный телесный сон. Также, когда говорится: «Душе моя, восстани, что спиши», разумеется, действительный сон души, а не говорится только иносказательно. Когда спит тело, оно расслабевает отовсюду и становится нечувствительным. Так и душа, спящая греховным сном, расслабевает в силах и бывает нечувствительна ко всему, что касается веры, надежды и любви. Говори, например, что Сын Божий сошел для тебя на землю и стал человеком, чтобы спасти тебя от вечной смерти. Толкуй ей о спасительном учении Его, о чудесах Его, о страданиях Его, о смерти крестной, о воскресении и вознесении на небо, о втором пришествии Его. Она не вмещает этого, не чувствует благодеяний Божиих, спит, совершенно спит для веры, надежды и любви. Не страшится она судьи праведного, будущих мучений, червя неусыпающего, огня неугасающего. Спит, не слышит, не видит, не чувствует. Замечательно, что и сон телесный начинается от сердца. Сердце засыпает прежде всего, потом и тело. У спящего очи закрыты и не видят, уши не слышат. И у души, спящей греховным сном, тоже. А душа всегда должна зреть сердечными очами, даже во время сна, по писанному: «А сплю, а сердце мое бдит». Телесности и духовности нашей Господь со всем видимым и вещественным соединяет благодать свою, даже всего себя, и через все действует. Так хлеб и вино делает телом и кровью своею, или видимою силою своею, храм домом своим. На престоле в храме Он, как царь, невидимо восседает. На кресте является Он сам, как бы тем самым телом, которым распят, и творит чудеса через крест, являя свою животворящую силу через него. Он во вселенной, как во храме, и притом весь, во всяком месте, не ограничиваемый никаким пространством, будучи всегда выше всякого пространства и времени. Вы дивитесь, что он с веществом может соединять сам себя или силу свою, спасительную благодать? Подивитесь прежде всего тому, как он соединил в человеке образ свой божественный с веществом, с землею, с прахом, как этот прах может и мыслить, и говорить, и разливать около себя благоухание кротости, правды, истины, любви, и делать в общежитии столько чудных, поистине чудных дел. Дивитесь, как в прахе заключены разнородные бессловесные души, одаренные некоторого рода смыслом, жаждою жизни и радости, чувством самосохранения, умением доставать себе пищу, строить все себе необходимое для безопасной жизни и для произведения на свет своих детей и умеющих искусно защищаться. Дивись тому, как со всеми почти неодушевленными телами соединены невидимые, неосязаемые силы, которые то движут их огромные массы, как небесные тела, то образуют их в прекрасные, всегда тождественные, неизменные формы, как растения. Дивись, что столько разнообразных сил сотворено от Бога, а ведь все силы от одной силы, и через всякую силу действует Сам Всесильный. Поистине у Бога Творца, как Бога чудес, все чудно, так и в вере все чудно, хотя невидимо, а истинно и действительно.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.